Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я рада приветствовать вас в нашей программе «Депутат в эфире». Сегодня у нас в гостях депутат городского совета депутатов, директор Раменской службы спасения и экстренного реагирования «Рамспас» Александр Васильевич Горбачев. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 46-393-27. Ждем ваших вопросов. Александр Васильевич, в разгаре лета, поэтому передачу, конечно, хочется начать с актуальных для летнего периода вопросов. Это проведение работ по благоустройству и ремонту дорог. Расскажите, пожалуйста, как на вашем территориальном избирательном округе ведутся эти работы, как, что запланировано на этот год, как выполняются эти планы?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в залинейной части часто отмечают, что есть существенные дороги, проблемы с дорогами, но это, пожалуй, в меньшей степени относится к тому округу, от которого избран я. Потому что там есть основные улицы, собственно, округ, он вот как-то базируется на этих основных улицах. Это улица Десантная, улица Серова, улица Сотой Свирской дивизии. Они ремонтируются своевременно и находятся, в принципе, в хорошем состоянии. Проблема в другом. Проблема, пожалуй, в пешеходных дорогах. Потому что даже там, где в недалеком прошлом делали проезды вглубь от Десантной улицы в сторону поселка Красный Октябрь, когда делали дорогу, не делали тротуар. И в зимнее время оказывалось, что вот эта дорога, зажатая между заборами и деревьями, когда сгребают снег, то расстояние остается столько, что вот я зимой ехал, впереди женщина с коляской шла, УАЗик и женщина, мы не могли разъехаться. Вот я за ней ехал, пока она до развилки не дошла, с той скоростью, с которой шла она. Поэтому это очень актуально, пешеходные дорожки, которые идут рядом с проезжей частью. И наиболее актуально сейчас это пешеходная дорожка, которая должна быть в этом году проложена. И сегодня говорил с УКСом по этому поводу. Это на депутатские деньги дорожка будет сделана, на мои и депутата Ступникова, соседа моего. В сторону дома 39Б от нового памятника десантникам. Я уже разговаривал с жителями, чьи заборы. Эти заборы, они хоть и неофициальные, и, в принципе, их можно даже по предписанию сносить, но я понимаю, что люди, как у них уже свой мирок, давным-давно создан, там эти старые-старые дома. Ну, я разговаривал с людьми, они, в принципе, поняли, что если забор будет сдвигаться, то они сами в этом поучаствуют, чтобы освободить место для пешеходной дорожки. И как пример того, как это решается, я, кстати говоря, могу привести. У нас в ДРСУ работает манекен Армен. Ну, вот насколько человек ответственный, насколько человек слова и понимающий, с ним легко общаться, потому что он мгновенно понимает значимость чего-то, просьбы, с которой обращаешься, и максимально помогает. Я первое письмо написал в апреле 2014 года о том, что необходимо сделать пешеходную дорожку от пешеходного перехода, вот высотка на улице Сотой Свирской и пересечении и Десантной, там пешеходный переход, который ведет ко второй музыкальной школе детской. Переход упирается в забор, который поставили строители на месте бывшей пешеходной дорожки. В этой высотке магазин. И люди, которые едут из города, они оставляют машины перед пешеходным переходом, вплотную к забору, идут в магазин по своим нуждам. А те, которые идут во вторую школу, они вынуждены идти по проезжей части. Это просто опасно. Любой водитель понимает, что если из застоящей машины выскочит ребенок, а дети просто идут и играют, то не будет физической возможности остановиться для того, чтобы предотвратить вот трагедию. Я вот, ну, считайте, 3 года прошло. И я приезжаю из отпуска, еду по сотой Свирской и вижу, что эта дорожка есть. Я просил дощатую хотя бы сделать, а там асфальт, все как положено, и он не просто идет к повороту ко второй школе, а доходит до второй школы. И потом оказывается, что это манукян. Он просто, ну, по-человечески подошел, изыскал возможность. Это его, можно сказать, личная инициатива. Он просто слышал эту проблему. Так что я ему очень признателен. И это не первый случай, когда он вот так помогает. Поэтому то, что касается моего округа, в большей степени важны скорее пешеходные дорожки.
А в плане благоустройства какие-то работы запланированы на 2017 год?
Ну, в плане благоустройства... Ну вот, кстати, дорожка вот это и была запланирована. Был запланирован ремонт дороги и тротуара по улице Десантной. Он уже выполнен, этот ремонт. К сожалению, есть вещи, которые мне не удалось, которые в прошлом году не были реализованы, и в этом году пока не реализованы. То, что касается освещения самого дальнего двора по улице Серова. Там, где двухэтажки, там вообще освещения нет. Там была проблема с распределительными шкафами, которых не оказалось, не было. А вешать на ту линию, которая сейчас есть, просто невозможно. Она не потянет. Все фонари тогда просто погаснут. Должны были закупать оборудование в этом году. Но это не только у меня такая проблема, еще и у депутата Веденина. И мы с ним совместно вот этим занимаемся. Мы постараемся в этом году все-таки это добить, сделать и хотя бы освещение там сделать.
Александр Васильевич, а с какими еще вопросами, помимо благоустройства и ремонта дорог, обращаются к вам жители на депутатских приемах, вот сейчас, которые вы проводите в летний период?
Знаете...
Как-то характер вопросов меняется от сезонности?
Я бы сказал, что меняется отношение, вернее, взаимоотношение, форма взаимоотношений депутата и избирателей. Я это наблюдаю последний, ну, можно сказать, почти год. С чем это связано? Если раньше ко мне приходили, вот я приходил на прием и сидела, начал 10 минимум в ожидании, мы три депутата, вот на трех депутатов 10 человек, это был минимум. И по ходу приема подходили еще какие-то люди с вопросами самыми разными. Некачественный ремонт, вот то, что касается дорог, вопросы ЖКХ, ну, абсолютно, диапазон непредсказуем. С началом действия сайта «Добродел» люди перестали надеяться на депутата и предпочитают «Добродел». Я как-то этот вопрос на совете депутатов поднял, но не нашел вот такого движения в свою сторону в этом вопросе. Сейчас положение изменилось почему? Человек стоит перед выбором. Или идти к депутату, депутат выслушает, он может высказать депутату все, что наболело. Он может там ему рассказать о чем-то, показать и так далее. Ну, и, то есть, излить душу еще и вдобавок ко всему. Но все-таки ему важен результат. И он видит, что депутат, если даже он бьется, обещают депутату, депутат потом ему все это передает, ну вот, вот такой-то человек, такой-то руководитель сказал, что все железно, а ничего не происходит. А с другой стороны, человек видит, написал на «Добродел», не нужно никуда идти, никакому депутату. Сел, с чашечкой кофе, у компьютера. Или там внучке, дочке сказал, ну-ка, зайди-ка. Вот это напиши, вот эти фотографии прикрепи. И через 8 дней он получает ответ. Ответ письменный, с которым в случае необходимости он может идти и говорить, вот, ребята, вы обещали. С депутатом такого нет. Я предлагал на совете депутатов, чтобы обращения депутатские имели такой же статус, как и обращения через «Добродел». У нас нет документа, который бы настолько регламентировал ответы депутатам, но зачастую депутатам ответы вообще не дают, письменные. То есть нарушение закона идет. И ну, я вам привел вот эту дорожку с 2014 года. Я уверен, что если бы люди написали в 2014 году на «Добродел», она бы была гораздо раньше сделана. Поэтому я хочу еще раз этот вопрос поднять на Совете депутатов, поговорить со своими коллегами, чтобы те, кто меня поддерживает в этом, может быть, как-то коллективно этот вопрос подняли, чтобы действительно депутатские обращения включались в тот же список, в котором по доброделу. Ведь что происходит? То, с чем обращается депутат, и что не делают, потому что есть список добродела, который в первую очередь. Эти же вопросы через неделю, две, месяц оказываются в этом же списке, только через добродел. Я не считаю, что количество, большое количество вопросов через добродел делает хороший имидж района. Чем меньше вопросов, тем больше администрация, власть, все наши ведомства и так далее способны решить сами.
Спасибо за ответ. Александр Васильевич, пока вот мы далеко не ушли от темы благоустройства, хотелось бы спросить вас о благоустройстве вокруг озера Пионер на мартовском заседании городского совета депутатов. Вы рассказывали о планах по отдыху, по созданию условий для отдыха инвалидов и других маломобильных групп. Что сейчас, как они реализуются?
Сейчас, ну, во-первых, когда мы начинали, это было предложение Всероссийское общество спасания на водах, которое, совет которого я возглавляю в Раменском районе. То есть мы разработали концепцию, мы предложили вариант, что можно сделать для инвалидов. Мы встречались с ними, с колясочниками, прямо по всему озеру проехали и спрашивали, что они хотели бы видеть. Из того, что они хотели бы, вот место для рыбалки. Я, честно говоря, не рыбак, но раз они просят, значит, они выходят и рыбачат. Я думаю, что не только ради улова, а ради самого процесса.
Конечно.
Вот. И, конечно, если они хотят, чтобы он был доступен, мы сделали за счет благотворителей. То есть, организации «Амарант», например, «Хохланд», по моей просьбе выделили нам деньги для того, чтобы закупить материалы. Вот Синицкий, теплосеть, ну, там вообще, я говорю, люди просто вот с Синицким сегодня договаривались, что вот хотелось бы там помощь и так далее. Утром мне уже звонит его сотрудник, говорит: Александр Васильевич, давайте встречаемся, показывайте, что нужно делать, и на следующий день уже все делается. То есть люди ответственные, вот Синицкий, он же тоже депутат. И поэтому... Ну, я предложил депутатам, у нас же депутатские деньги есть, поучаствовать в этом. А у вас ВОДа нет, мы общественная организация, у нас бюджетных денег никаких тем более нет. Все на пожертвования. Согласились депутаты, и вот у нас сейчас есть депутатские деньги, и первая площадка, которая построена за деньги благотворителей для рыбаков, она уже есть. И стоит знак о том, что это место для рыбалки колясочников. В плане еще одна площадка напротив, большая по площади, она больше 30 метров планируется площадь. Это уже будет крытая площадка, потому что эту нельзя делать крытой, нужно удочку забрасывать. Там будет крытая площадка, и в принципе ее площадь будет позволять, например, поставить там, так как у вас ВОДа есть разрешение на благоустройство Пионера, мы можем предложить каким-то коммерческим структурам, для этого не требуется оформление каких-то дополнительных документов, поставить с мороженым, с водой или еще с чем-то вот такой вот мини-кафе такого плана, поставить пару столиков и, например, столики сделать по высоте такими, которые устраивают колясочников, обозначить прямо на стиле место для коляски, то есть, чтобы эти столики были удобны, колясочник с какими-то своими друзьями, родственниками мог подъехать, вот его место законное, он его занял, и посидеть под навесом у озера. Вот такая площадка будет, ну и, естественно, тоже на уровне пешеходной дорожки. И еще одна площадка, это попросили, опять-таки, найти место, где спуск наиболее пологий к озеру, чтобы можно было непосредственно к воде опуститься. Мы посмотрели оптимальное место, которое никому не мешает, то есть оно не пересекает те места, где люди отдыхают, вдоль вот этого бывшего фундамента бассейна. Прямо вдоль этого фундамента, причем я опять-таки разговаривал с инвалидами, они сказали, что там поручни не нужны, исходя из угла наклона. и спуск к воде, и площадка будет прямо 2 на 2 метра, прямо на уровне воды. Ну, чтобы вода была вот прямо вот-вот. Далее, это еще тогда, в марте, Владимир Федорович поставил команду, дал команду УКСу сделать площадки, дорожки к баскетбольной площадке и к спортивной площадке для обеспечения доступа колясочников. Сейчас там земля, и если дождь или... Да и просто неудобно им ехать, как-то вот это все прерывается. Там сегодня я опять говорил с УКСом, они заверили, что в этом году это тоже будет сделано. В перспективе, я думаю, нужно будет посмотреть та спортивная площадка, которая есть. Она же должна не просто вот быть обозначена для инвалидов, а инвалиду, чем они смогут там пользоваться, не всем, наверное. А есть снаряды именно для инвалидов спортивные. Поэтому, я думаю, на следующий год мы будем рассматривать, может быть, расширить эту площадку, добавить какие-то тренажеры, которые именно предназначены для инвалидов. Ну и что самое важное, это... И с этим все согласны, и особенно Нина Михайловна Широкова поддерживает. Это установка туалета. Туалета для инвалидов и обычного туалета. Потому что Нина Михайловна, она же раньше руководила молодежью, она говорит, это проблема, когда, например, на той же баскетбольной площадке проводятся какие-то мероприятия, а в туалет сходить негде. Но это, естественно, извините, процесс, который... Выбора нет, человек не может. Да ладно, вечером. Вот, поэтому и это и Владимир Федорович, и Андрей Николаевич, все об этом знают. С Андреем Николаевичем мы выезжали, и с Николаем Сергеевичем, кстати, вместе, выезжали туда на место, определялись, уже и с водоканалом представителями выезжали, с Ореховым. Определили, где возможно ставить, где можно врезаться в канализацию, чтобы это было не временное какое-то строение, а капитальное строение, которое бы действовало. То есть это будет вот такой завершающий этап благоустройства.
Спасибо большое, все очень интересно. Напоминаю, телефон нашей студии 46-3-93-27. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета депутатов, директор Раменской службы спасения Александр Васильевич Горбачев. Александр Васильевич, не могу вас не спросить о деятельности вашей службы «Рамспас». Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности службы.
Ну, у нас, собственно, направления менялись только в самом начале. Во-первых, служба создавалась не как аварийно-спасательное формирование, это просто подразделение спасателей, а именно как аварийно-спасательная служба. Их отличие, формирование и служба, как раз заключается в том, что в службе создается дополнительное подразделение, которое в конечном итоге нацелено на обеспечение безопасности людей, и их направленность может быть вплоть до научной деятельности. Это определено федеральным законом 151. То есть это все законно. И поэтому, когда мы создавали службу, то мы предполагали сразу, что мы будем заниматься тепловизионными обследованиями дополнительно, и у нас будет служба экстренной психологической помощи. Были еще задачи, поэтому у нас служба и до сих пор называется служба спасения и антикризисного реагирования. У нас был такой отдел, пока служба была в составе Раменского района. Но в 2010 году в полном объеме вступили в силу требования 131 закона, и муниципальный район был лишен права создания и содержания аварийно-спасательных служб. И нас перевели в город, то есть мы стали службой городской, теперь весь район мы стали обслуживать по договорам, то есть с каждым поселением мы заключали договор, и на основании этого спасатели выезжали на все территории района, потому что если спасатель работает вне своей зоны ответственности, то в случае страховом случае, страховая компания может отказать в страховке, сославшись на то, что спасатель работал не там, где должен работать. И тогда ответственность несет руководитель. Вот, поэтому у нас это все в соответствии с законом. И то, что касается тепловизионных обследований, то я сам не настолько ожидал, что это получит такое развитие. Я в 2009 году написал письмо министру Шойгу с предложением сделать метод неразрушающего контроля электрооборудования основным для профилактики пожаров, именно по причине неисправности электрооборудования. Ну, понимаете, это Шойгу. Поэтому вот его аппарат работает очень четко. Мое письмо не было заброшено или под стол не положено. Его передали на научно-техническое управление МЧС. Научно-техническое управление МЧС для оценки передало его в научно-исследовательский институт противопожарной обороны Балашихи. Те сделали заключение, что перспективы этого метода очень высоки. И я получил ответ, что да, с вашим предложением согласны. И потом со мной связались представители института. Была запланирована не ОКР, потому что институт, ну, это, понимаете, люди с мозгами, и они очень глубоко рассматривают ситуацию, которая существует. Они изучили вот этот не рынок, а ну, перечень нормативной документации, которая регламентирует деятельность по тепловизионным обследованиям, и пришли к выводу, что в Российской Федерации нет ни одного документа, который бы определял критерии пожарной опасности электрооборудования. Все, кто пользуется этим методом и кто это за деньги делает, они приходят и измеряют на контактных соединениях и так далее, выявляют превышение по температуре, но сделать заключение, что это пожароопасный дефект, они не могут. Они пользуются критериями аварийности. А критерии аварийности вообще никакого отношения к пожарной опасности не имеют. Поэтому институт провел НИОКР. К сотрудничеству пригласили нас, РАМСПАС, потому что, вот, в частности, в Московской области, в принципе, не было ни одной организации, которая бы стабильно однотипные объекты проверяла в течение очень длительного времени. Все-таки у коммерсантов сегодня есть заказ, завтра нет, завтра там самые разные и по характеру, и по объемам. У нас же в течение длительного времени мы обследуем детские учреждения Раменского района бесплатно. Вот институт, во-первых, поразило то, что мы это делаем бесплатно. То есть, есть деньги, нет деньги у детского садика или у школы. Все равно мы придем и это обследование сделаем ежегодно. И второе, это их привлекло в нас то, что делать какие-то выводы, исходя из статистики, можно, когда вы один и тот же объект или группу объектов однотипных проверяете в течение какого-то длительного времени. Тогда можно говорить об эффективности метода. Насколько сократилось количество дефектов, насколько сократилось количество объектов, на которых обнаруживаются эти дефекты. И поэтому вот нас пригласили. Но не только. Мы участвовали вот, и в теоретической части этой работы. Эти критерии были определены, методика была разработана. В прошлом году методика получила, вот эта группа НИОКР, получила премию Национальной академии наук пожарной безопасности, в том числе ее получили я и начальник лаборатории, как участники непосредственно этой группы. Я здесь, кстати говоря, не руководитель, который там издалека наблюдает и потом руку первую поднимает, когда диплом нужно получать. Я непосредственно этим занимался, потому что я начинал это все, и для меня эта тема не далекая где-то. Я очень глубоко ее знаю. Вот, и сейчас мы в области создаются, будет КЧС, планируется в августе месяце. Губернатор поставил задачу, чтобы аварийно-спасательные службы, как наша муниципальная, создавались во всех городских округах и муниципальных районах области. Мы от нашего района, вот я черновик письма такого сделал, передал Раевскому заму по безопасности, мы с ним обсуждали это, что направить письмо в адрес КЧС с предложением, когда будут разрабатываться рекомендации по созданию служб, включить в состав этих служб вот такое или подразделение, но у нас район большой, у нас больше 130 объектов детских, которые мы обследуем. Есть районы маленькие, где объектов мало. Там можно не лабораторию, а одного специалиста включить, не разрешающего контроля. И в области ввести законодательно эти обследования обязательными. То есть мы предлагаем метод, который эффективен, он опробован в РАМСПАСе, потому что количество аварийных пожароопасных дефектов за 7 лет, сколько мы работаем, сократилось на 80%. Количество дефектов вообще, которые выявляются, на самой, самой низкой стадии сократилось на 72%, а количество детских учреждений, на которых выявляются дефекты, сократилось на 54%. То есть вы понимаете, что это показатели далеки от статистической погрешности. И вот мы предлагаем, чтобы этот метод был в Московской области утвержден, мы предлагаем механизм реализации этого метода, то есть создавать такие лаборатории, как у нас при службах спасения, аварийно-спасательных службах. И предлагаем как дополнение к этому механизму обеспечение доступности, как у нас. Бюджет содержит лабораторию или специалиста, и бесплатно обслуживаются все детские учреждения. При этом это может быть платной услугой, которую служба может представлять. И, в принципе, если она будет достаточно активно вести коммерческую деятельность, она может и зарабатывать на этом деньги. Ну и еще в письме мы указываем, что целесообразно в аварийно-спасательных службах иметь службу экстренной психологической помощи, такая, как есть у нас. Мы ее создавали тоже в 2008 году совместно с Центром экстренной психологической помощи МЧС и лично Юлией Сергеевной Шойгу. И тем самым у нас система 112 работает. По концепции должна быть возможность подключения к разговору психолога, то есть в каждом районе должна быть эта возможность. В Раменском районе она есть. И мы предлагаем такие службы создавать везде, чтобы такая возможность была в каждом районе.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Депутат в эфире». Сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Горбачев, директор Раменской службы спасения и антикризисного реагирования «РАМСПАС», депутат Городского совета депутатов. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, в летний период увеличилось ли число вызовов у службы «РАМСПАС»? Каков сейчас характер обращений?
Ну, вы сами видите, какое лето. Обычно в прежние года у нас достаточно много было вызовов на поиск заблудившихся в лесу. В этом году таких вызовов было только 5. А с начала года один. Зимой мужчина ушел на лыжах на прогулку и заблудился. Мы его искали. И сейчас только 5 вызовов, и всех 5 мы нашли. Или кому-то помогли выйти из леса, нацеливая его, например, звуковыми сигналами. Человек слышал и выходил. Поэтому, если бы не было столько дождей, наверное, таких вызовов было бы больше. Но вот так случилось. Может быть, август догонит статистику прежних лет. Но я уже говорил раньше и говорю всегда, что для спасателей, люди, которые идут в лес, важно, чтобы они сообщили родственникам, знакомым, куда они идут, где они собираются в лес зайти. И что самое главное, чтобы они имели с собой полностью заряженный телефон. Если человек пожилой идет в лес, то его родственники, более молодые, с более свежей памятью, должны за этим следить. Потому что телефон – это спасение. Если речь идет о людях пожилых, то иногда это жизнь. Потому что много болячек, которые, когда человек в стрессовом состоянии находится, а поняв, что он заблудился, он, естественно, будет в этом состоянии. И все его вот эти болячки обостряются. Поэтому такое же постоянное, такая же наша рекомендация постоянная. Если у вас есть проблемы со здоровьем, лекарство должно быть с вами обязательно, если даже не наступает время его принимать. Как правило, есть лекарства, которые принимаются как накопительные, там регулярно, утром, вечером или еще по какой-то схеме. А есть лекарства, которые эффективно снимают в какой-то момент. Вот эти лекарства у вас обязательно должны быть. Второе, на что обращаем внимание, одежда. Одежда должна быть яркой. Элемент какой-то хотя бы должен быть ярким в одежде. Потому что популярный у нас камуфляж. Если человек потерял сознание, а нам приходилось искать и таких, то пройдя в нескольких метрах от него, его спасатели просто не заметят. А если учесть, что звонят обычно ближе к вечеру, когда либо сами предпринимают поиски родственники, либо просто начинают волноваться достаточно поздно. Поиски могут вестись уже и в сумерках. И в это время человека, который в камуфляже, заметить очень сложно. Поэтому я рекомендую вот такую яркую одежду. И если же все-таки вы заблудились и у вас нет связи, то вам придется тогда становиться как следопытом таким в лесу. Это не бояться и себя готовить к тому, чтобы переночевать. Для этого нужны спички, чтобы разжечь костер. Ночью нигде не ходить, не пытаться куда-то выйти, потому что велика вероятность, что вы вывихнете или вообще сломаете ногу, или какая-нибудь ветка вам попадет в глаз в темноте. Нужно только сесть и послушать лес. Послушать, откуда какие звуки раздаются. У нас здесь в Раменском вот две железных дороги. Достаточно активное движение на дорогах. В вечернее время звуки распространяются очень хорошо. И поэтому нужно прислушаться и для себя определить направление, откуда вы слышите этот звук. Тот, который наиболее четкий, двигайтесь в том направлении утром. Вы или выйдете к железной дороге, и там все просто, или в ту или в другую сторону идете, обязательно куда-то придете. Или вы ходите на дорогу автомобильную, или идете сами, или ловите попутку, вам всегда помогут. Вот таким образом нужно обезопасить себя. Это то, что касается леса.
Много ли вызовов по спасению на водах?
Нет, дело в том, что непосредственно Рамспас, у него нет функции водно-спасательной службы. Потому что для этого нужно создавать водолазную службу, а это очень затратная вещь. В нынешнем положении, ну, мы не можем себе это позволить, скажем так. Но мы находим выход, так как я являюсь и председателем Совета ВОСВОД Раменского района, то Рамспас стал коллективным членом ВОСВОД. То есть, есть понятие, просто физическое лицо становится членом ВОСВОД, а есть понятие, какая-то организация становится членом ВОСВОД. Вот Рамспас стал членом ВОСВОД. Мы в прошлом году, администрация выделила деньги для покупки нам новой аварийно-спасательной машины. По рекомендации Владимира Федоровича Демина, мы машину, которую заменяли, продавать не стали, и ее переделываем в водно-спасательную. Но опять-таки у нас сейчас денег пока запланировано немного, хватит только на то, чтобы купить лодку и, ну, может быть, с мотором. Ну, может быть, пару кругов. И оборудовать места для... укладочные места для всего этого. Но я, в принципе, никогда не рассчитываю, что все мы сделаем быстро и сразу. Это задача, которую мы что-то решим в этом году, что-то в следующем. Но у нас обязательно будет водно-спасательная машина, которая будет выезжать на место и, возможно, в какие-то дни дежурить. А ВОСВОД будет заниматься оборудованием мест отдыха у воды, потому что у нас нет ни одного места, где было бы разрешено купание по биохимическим показателям воды. Именно по этой причине. Поэтому в этом году мы, например, на Островецкой Луке, на Москве-реке, расчистили площадь, убрали весь мусор. Там, ну, я не знаю, сколько, очень много мусора вывезено на огромную сумму оттуда было. Расчистили берег. Из Рязани должны были нам поставить песок очищенный, просеянный. Но пока там все застопорилось, хотя такие договоренности были. В общем, мы это место развиваем. И, в принципе, в перспективе рассматриваем другие места для того, чтобы развивать, организовывать там и спасательные службы, то есть сделать места благоустроенными, чтобы они были привлекательными для людей, чтобы они уходили с диких пляжей, где ничего нет, но неизвестно какое, они все равно будут купаться. Так вот, на этих благоустроенных местах, я понимаю, в жару люди все равно будут купаться, какой там плакат им не поставь. Но мы сможем контролировать, потому что это будет, не будет связано с опасностью вот непосредственно. Они не будут под кораблями плавать, там нет водоворотов, не дно, которое может повредить ноги. Биохимические показатели воды – это несколько иное. Человек будет оповещен, но выбор он будет делать сам. Если он сделает выбор купаться, то мы все равно должны обеспечить его безопасность. То есть у нас направление вот такое.
Александр Васильевич, хотела спросить вас о недавнем случае в деревне Сидорово, который вот произошел на прошлой неделе. Благодаря оперативности работы спасателей удалось выручить из беды, да, двух детей. Расскажите, пожалуйста, об этом. что произошло и как сработали?
Это ситуация, которая характерна, я думаю, что... Я не исключаю, что эта ситуация не последняя, для заброшенных участков. На этих участках когда-то были колодцы. Потом, по каким-то причинам, ими перестали пользоваться. Ну, сверху положили доски. Причем доски, ну, те, которые были под рукой, скажем так. Многие из них уже прогнили. Это уже второй случай, когда люди проваливаются в колодец. В первом случае, который был несколько лет назад, две женщины провалились в колодец. Они точно так же, были заросли травы. Они смотрели, по-моему, рассматривали этот участок как будущую покупку. И когда они вот ходили по территории, они также провалились в колодец. Причем это вот то, что называется счастливый случай, ангелы летали над ними, это точно, так же, как и с детьми. То есть в колодце были штыри для того, чтобы можно было опускаться туда вниз, ну, почистить колодец, например. И вот эти две женщины летели в колодец вдоль этих штырей, торчащих из стен, и об эти штыри не повредились. Они фактически упали там одна на другую. Ну, там травмы, конечно, были. Спасатели их достали, слава богу, было кому позвонить. Приехали, достали. Вторая ситуация абсолютно такая же. Заброшенная территория, колодец, такие же доски сгнившие. Две девчонки. Ну, не знаю, что они там делали на этой территории. Да, может, просто играли. Они также провалились в этот колодец. Как говорят спасатели, высота колодца, глубина колодца не менее 12 метров. Это четырехэтажный дом. Вот представьте, они пролетели 4 этажа в этом узком пространстве, в этой трубе. А где-то посередине тоже торчала труба из стены колодца. И они пролетели, не задев эту трубу. Потому что вы понимаете, что попадя они на эту трубу, травмы были бы смертельными, ну, процентов на 80. Они падают в этот колодец, там по колено воды где-то. Когда приехали спасатели, ну, они, конечно, летели туда с мигалками, с превышением скорости, ну, максимально, сколько можно было быстрее, потому что, во-первых, это дети, во-вторых, такая ситуация. И спустился спасатель туда, старшей смены, Ершов. А стены – это там такие комбинированные и кольца, и кирпич. Когда стали готовить уже веревки и все прочее к подъему детей, то кирпичи сыпали сверху. Вот Илья накрывал этих девочек и получил по носу. Он утром, когда пришел, у него нос был содран. Это он кирпичом получил сверху. Ну, в общем, девочек, конечно, достали. Потому что вот этот как раз принцип, который у нас изначально, что мы не изображаем свою деятельность и свою готовность, мы ее обеспечиваем. И поэтому у нас веревки, альпинистское снаряжение, которое должно быть, оно обновляется. Вот срок вышел, срок годности есть. Гарантированный. Срок вышел, неважно, пользовались мы этой веревкой или нет, мы меняем ее на новую. Если попользовались веревкой, груз, который был близок к критическому, мы веревку эту меняем. Поэтому, в принципе, мы всегда готовы к любым ситуациям, включая вот таким. Девочек достали, и у одной из них было подозрение на то, что палец сломан на ноге. Эта ситуация, я говорю, просто вот, как я говорю, ангелы над ними летали. Это точно.
Александр Васильевич, у вас работает настоящая команда профессионалов. Да. Расскажите, пожалуйста, каков на сегодняшний день состав и численность сотрудников организации? Какова их специализация?
Всего в составе службы 59 человек. Это основные подразделения: аварийно-спасательный отряд, 25 спасателей и начальник отряда, его заместитель. В каждой смене по 5 человек. Спасателей. Дежурная же смена состоит из 5 спасателей, одного оперативного дежурного и одного психолога. Поэтому у нас, кроме спасателей, есть еще, она называется оперативная служба, в которой 5 психологов и 5 оперативных дежурных. Кроме этого, испытательная лаборатория и отдел обеспечения деятельности. То есть вот такая структура, которая обеспечивает и оперативную готовность, и реагирование на ситуации самого разного характера и сложности, и подразделение, которое обеспечивает всем вот эти основные подразделения.
Александр Васильевич, бывают ли необычные вызовы?
Знаете, необычные вызовы бывают, но не всегда о них, например, можно говорить, чтобы не вклиниться в чужое личное пространство. Поэтому, если даже не называя фамилии и еще чего-то, наверное, для человека, если он услышит эту ситуацию, для
него будет неприятно.
Да, было бы неприятно. Поэтому мы не всегда можем говорить о таких ситуациях и обсуждать их даже просто обезличенно. А из тех, которые были, это, ну вот последние медведя ловили. Я думаю, что это нетипичная ситуация, да, медвежонка. Но, конечно, если бы это был взрослый злой медведь, ну, единственное, что мы могли бы сделать, это убирать людей оттуда. Вот, никто бы, конечно, с рогатиной на медведя не пошел. Это был подросток, который воспитывался с людьми. Он пытался играть. Другое дело, что игра медведя, сами понимаете, с какими когтями, может закончиться очень печально. Но в результате все-таки этого медведя спеленали, отнесли к людям, где был вольер, поместили туда, договорились с приютом для животных, чтобы медвежонка забрали. Ну, мы, спасатели относятся к животным так же, как и людям, к людям. Понимаете, вот люди, которые занимаются медицина, спасатели, полицейские, пожарные, не стоит рассматривать, когда они, ну, могут там, вот находясь в такой ситуации, могут стоять там рядом, курить там, что-то спокойно о чем-то разговаривать. Когда человеку кажется, что тут все, это трагедия, все должны тут рыдать и так далее, и так далее. Это защитная реакция этих людей. Поэтому медики, например, там, или те же полицейские говорят, трупак или еще что-то, это не пренебрежение к умершему человеку, а это защитная реакция. Их сострадание к людям заключается как раз в их высоком профессионализме по максимальному смягчению ситуации или предотвращению ситуации. Их сострадание заключается в этом. И спасатели, которые только что... ну, вы знаете, вот у меня вот есть фотография, например, это девушка, которая, ну, скажем так, голова рассечена стойкой машины. Можете представить, что находится, что видят спасатели, когда работают. И вот, если бы они там сидели, заламывали руки, а рядом погибал человек, который еще жив, они вот в этой ситуации все это делают. И поэтому они просто вот находят такие формы, выражения в этой ситуации, которые помогают им не впадать вот в панику, в истерику, там, в слезы и прочее. Но они делают все для того, чтобы эту ситуацию разрешить.
Александр Васильевич, а вы уже начали немножко рассказывать про службу экстренной психологической помощи. А по любому ли вопросу могут к вам обратиться жители?
К психологам, да. Дело в том, что у нас нет узкой специализации. Когда мы создавали эту службу, ну, в то время служба была районной, и я предполагал, что система 112 и единая дежурно-диспетчерская служба будут создаваться на нашей базе. Поэтому я уже, ну, лично сам начинал готовиться к возможности такой деятельности. Ездил в институт научно-исследовательских ГОИЧС, МЧС России. Там начальник центра, который разрабатывал документы ЕДДС, он у нас, ну, почти каждую неделю был. У нас сделано на высоком уровне, но если сравнивать, например, с той отчетной документацией в электронном виде, которая есть на системе 112, и у нас разница очень большая. Система 112 – это диспетчерский пункт, это не ЕДДС. На ЕДДС программы нет. Но это я не говорю о Раменском районе, я говорю об области вообще, потому что это должно как-то едино устанавливаться. У нас же, например, карточка тревожная, там отмечено все, когда какая машина вышла, когда прибыла, когда убыла. Все, фиксируются все сообщения от спасателей. И карточка не закроется, пока не будет стоять время окончания действий. Только тогда карточка закроется. То есть мы готовили к себе на достаточно высоком уровне. Точно так же и психологи, потому что система 112 – это в том числе прием звонков от людей, которые находятся в возбужденном состоянии из-за того, что либо их близкие попали в какую-то ситуацию, либо сама ситуация, она не позволяет им оставаться спокойными и равнодушными. Поэтому и диспетчер должен уметь разговаривать с таким человеком, но это не всегда и возможно, и у диспетчера не всегда есть возможность даже по времени уделять нужное время такому человеку, тогда у него должна быть возможность переключить его на психолога, но психолог должен быть подготовлен к работе именно с такими людьми, потому что в ходе беседы с этим человеком, в ходе работы, это не беседа, это работа психолога, в ходе работы психолог может получить какие-то дополнительные сведения о той ситуации, в которой человек находится, причем он же продолжает в ней находиться, и поэтому она эти сведения может получить и тут же дополнительно передать спасателям или другим службам для реагирования. Поэтому эта служба, она нужна, но нужно, чтобы в ней работали профессионалы, ориентированные именно на вот эту сторону деятельности, чрезвычайной ситуации.
Вы нашли таких профессионалов?
Мы не просто нашли. Я, когда эту службу решил создавать, я же не психолог, у меня ни образования нет, и я даже рядом нигде никогда не работал с психологами. Я просто позвонил Юлии Сергеевне Шойгу, дочери нашего министра. Тогда он был министром ЧС. Она возглавляет Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Я созвонился, сказал, что я вот хочу создавать такую службу. И она пригласила к себе, я приехал к ней. Мы с ней достаточно долго побеседовали, потом она провела меня по службе, пригласила сотрудников, которые могли бы мне помочь в создании этой службы, это два начальника отдела у нее. И мы начали, собственно, эту деятельность. Они взяли свои резюме, те, кто к ним обращался с просьбой устроиться к ним на работу. Мы взяли те, которые поступили к нам, мы же все-таки информацию распространяли о том, что создаем такую службу, и передали туда в центр. Они разослали своим сообщение, что могут появиться вакансии, но в городе Раменске, если вы готовы ездить туда, то приглашаем на собеседование. Мы брали 6 человек, 5 психологов и одного начальника службы. Пришло более 30 желающих. Отбор был очень серьезный, отбирали специалисты Юлии Шойгу, и отбор был несколько этапов. То есть готовность к работе вот с этим, готовность к работе с этим, и последний этап – это способность работы на телефоне. Вот когда дошло до работы на телефоне, то лишним был всего один человек. И мы взяли только профессионалов, которые прошли обучение у Юлии Шойгу, и поэтому у нас все на высоком уровне.
Александр Васильевич, если в случае острой необходимости, по какому телефону жители могут обратиться?
46-50-332.
Спасибо вам, Александр Васильевич, за интересные ответы, за ценные советы, которые сегодня вы озвучили в нашем прямом эфире. У нас осталась одна минута. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Ну, у меня только одна мысль возникает – берегите себя.
Спасибо вам еще раз за участие. Надеемся, что вы еще не раз станете гостем студии Раменского радио. Уважаемые
спасибо.
Радиослушатели, мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч. Удачи и хорошего настроения вам.
Уважаемые слушатели Раменского радио, если вы не смогли послушать нашу передачу на волнах эфира 70 и 76 FM, у вас есть возможность услышать ее в записи на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru, а также на официальном информационном портале Раменского района.